Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. С вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня пятница, 11 февраля. Сегодняшний выпуск вот о чем. Почему русский полковник отговаривает Путина от атаки? Тактики выживания от славянцев. Как не поддаваться тревоге и обезопасить себя при обстрелах? И опасны ли маневры России в Черном море? Во время 9-часовых переговоров советников глав стран-членов Нормандской четверки от Украины Андрея Ермака и России Дмитрия Козака при посредничестве представителей Германии и Франции договориться ни о чем не удалось. По сути, Кремлю снова не удалось заставить Киев пойти на прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР. Было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в нормандском формате после длительного перерыва мы смогли что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня так не произошло, сообщил по итогам переговоров Андрей Ермак. Отказались в проекте заявления, которое был предложен для рассмотрения, даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов, посетовал Дмитрий Козак. До этого переговорщики встречались 2 недели назад, и Киев, по словам Козака, должен был провести за это время внутригосударственные консультации для разблокирования переговоров в трехсторонней контактной группе. Сразу после этого, сегодня утром, глава Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы 14 февраля незамедлительно рассмотрит проект постановления в обращении к президенту России о необходимости признания так называемых республик Донбасса, после чего направить его в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов. Еще за день до этого председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщал, что этот документ российский парламент не будет рассматривать. Будет ли Россия ждать следующего заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу через 3 недели или сразу пойдет на признание так называемых республик Донбасса или обострение на фронте? Что будет делать Кремль, когда Киев снова не согласится говорить с пророссийскими группировками в Донецке и Луганске? Есть ли у Украины план «Б» на случай выхода России из Минских соглашений? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут политолог Виталий Кулик, общественный активист Валентин Красноперов и российский политолог и социолог Михаил Савва. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков с вопросами и репликами. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начинаем с новостей. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Политические советники лидеров стран Нормандской четверки не приняли ни одного документа по результатам почти 9-часовых переговоров в Берлине накануне. Об этом сообщил глава украинской делегации на встрече глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Напомню, 10 февраля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран Нормандской четверки Украины, Германии, Франции и России. Целью украинской стороны на переговорах было разблокирование работы трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании конфликта на Донбассе. Следующая встреча советников лидеров Нормандской четверки прошла 26 января в Париже. Тогда стороны договорились продолжать диалог по урегулированию конфликта. Ключевым вопросом на переговорах советников лидеров нормандского формата в Берлине также был прямой диалог между Украиной и группировками ДНР и ЛНР. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта изменится на статус посредника. Именно поэтому Украина на это не идет. Кулеба заявил о готовности Киева к продолжению переговоров в нормандском формате. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль эти обвинения отвергает. Российские гибридные силы 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Зайцево, Гранитного, Тарамчука, Попасна и Водяного. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Веселого, Лозового, Гольмовского. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Гражданин Украины Дмитрий Арабий 2-й год незаконно находится в плену группировки ЛНР в Краснолужской исправительной колонии. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что Дмитрия группировка ЛНР задержала в июне 2020 года. В течение 40 дней его местонахождение никто не знал. О том, что Дмитрий находится в тюрьме так называемого МГБ ЛНР, стало известно от представителей группировки, которые пришли с обыском в дом его родителей. 5 февраля 2021 года так называемый называемый Верховный суд ЛНР приговорил Дмитрия к 12 годам лишения свободы за якобы государственную измену. По словам Денисова, у Дмитрия в заключении существенно ухудшилось зрение, также у него проблемы с артериальным давлением. Никакую медпомощь в исправительной колонии ему не предоставляют. Омбудсман обратилась к ОБСЕ и Красному Кресту с просьбой проведать Дмитрия Рабия и содействовать его немедленному освобождению. Красный Крест направил на неподконтрольную Киеву территорию Луганской и Донецкой областей более 3,5 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По данным ведомства, грузовики доставили товары медицинского назначения. 41 229 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1953 человека заболели ковидом, 12 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 717 новых случаев заражения, 6 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 478 заболевших, 7 человек умерли от осложнений болезни. В Ордо 1540 заболевших и 4 умерли. Усиленные противоэпидемические меры в Славянске, введенные в конце января, продлили до 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций. По их данным, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в громаде остается высоким. Напомню, что ограничения предполагают отмену всех массовых мероприятий, проведение учебного процесса в дистанционном режиме, ограничение плановой госпитализации, профосмотров и прочего. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 2 до 4 градусов с плюсом. В воскресенье, 13 февраля, в регионе будет ясная погода, без осадков. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем до плюс 4.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы... меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды с нами вместе слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии, обсудим вчерашние почти 9-часовые переговоры советников глав стран-членов Нормандской четверки от Украины Андрея Ермака и от России Дмитрия Козака при посредничестве французских и немецких коллег. Во время этих переговоров, несмотря на то, что они длились так долго, договориться ни о чем не удалось, а по сути Кремль снова не мог заставить Киев пойти на прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР. Сразу после этого глава Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале, что Совет Думы 14 февраля, цитата, незамедлительно, конец цитаты, рассмотрит проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания так называемых республик Донбасса, после чего этот документ отправят в МИД России и другие правительственные структуры, цитата, для получения отзывов. Интересно, что еще за день до этого председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщал, что российский парламент не будет рассматривать этот вопрос 14 февраля. В студии мы поговорим о том, будет ли Россия ждать следующего заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу через 3 недели, для того, чтобы посмотреть, пойдет ли Киев на так желаемые в Кремле прямые переговоры с Донецком и Луганском. Или сразу пойдет на признание так называемых республик Донбасса или ту или иную форму обострения на линии соприкосновения. Что будет делать Кремль, если Киев во время этого очередного заседания трехсторонней контактной группе снова не согласится говорить с пророссийскими группировками в Донецке и Луганске? И есть ли у Украины план Б на случай выхода России из Минских соглашений и, например, ввода российских миротворцев на Донбасс со всеми вытекающими? Об этом поговорим в студии. С нами будет политолог Виталий Кулик, общественный активист Валентин Красноперов и российский политолог и социолог Михаил Сав. Ждем ваших звонков по номеру 0800 300 403, тем более, что они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Если планируете выезжать из города из-за боевых действий, обязательно заранее обсудите свои планы с родственниками преклонного возраста. Это один из главных уроков, которые житель Славянска Александр Белименко вынес из жизни в оккупированном городе. А как себя надо вести, чтобы не поддаться панике? Советами с моим коллегой Сергеем Горбатенко поделился житель Славянска. Мы очень не хотим, но, возможно, его опыт вам пригодится.
Момент захоплення мене взагалі в місті не було. Я поїхав за два дні до того моменту Мошин по роботі з другом, з товаришем, і дізнався про захоплення міста вже звідти. І от коли я з потяга виходив, перше, що я побачив, трьох оцих московитів, які йшли у формі з автоматами, з цією георгіївською стрічкою. Спочатку вони там захопили певні будівлі, потім почали лунати якісь постріли там. Тобто нагнітання ситуації відбувалося поступово. І звісно, що ми потихеньку до цього теж звикали. Я коли приїхав після звільнення до діда, він в якийсь момент мені каже: «А чого ти мене не вивіз?» Я кажу: «Дідусь, скільки разів я тобі казав, що давай виїжджати, що ти мені відповідає?» І він не пам'ятає цього. Тобто усі, всі дуже емоційно, потужно все це відбувалося, важко це відбувалося. І, звісно, по хилого віку люди, вони приймали абсолютно неадекватні рішення. Тому це теж проблема буде, і якщо щось там трапиться, то варто звернути увагу саме на те, як поводитись, ну, більш молоді, як поводити зі своїми родичами більш похилого віку.
Поділись досвідом, як ти долав почуття тривоги, як ти долав нервову напругу?
Та, звичайні такі якісь побутові справи, спілкування з друзями, з батьками. Тобто дійсно зайняти себе, найважче зайняти себе в ці часи, бо у нас не було там ні електрики, ні води, все зупинилося, нічого не працювало, звісно, що і роботи такої не було. Зараз вся Україна тремтить не від переляку, а від того, що вона не розуміє, а що ж воно далі буде, як воно станеться, бо це потужна сила, яка може стріляти, яка може вбивати, і оце відчуття незрозумілого, воно, мабуть, найбільше пригнічує все суспільство загалом. Але я кажу, що якщо ми єднаємося, якщо ми гуртуємося разом, як і у Слов'янську, друзі поруч з тобою, згуртовані з єдиною, так би мовити, позицією, це доволі якісні і ефективні ліки від цього стану незрозумілості, очікування незрозумілості. Ми всі розуміємо, що у нас божевільний сусід, божевільна людина очолює ту країну, і там вистачає достатньо божевільних. Тому порада менше звертати уваги на їхні слова, на їхні дії, залишатися з холодною головою і розраховувати на тих, хто поруч з тобою, розраховувати на власні зусилля. Щодо тривожних валізок, я тут вам нічого не пораджу, бо, ну, я вважаю, це єдина тривожна валізка – це зброя, якою ти здатен вбити того, хто буде зазіхати на твій особистий простір, на твою країну, на твою землю і місто, зокрема. Оце буде найбільш заспокійливий засіб, я вважаю. І захистити, звісно, тих, хто буде позаду тебе, твоїх близьких, рідних, і тоді буде все добре.
Россия заявила о перекрытии нескольких зон в Черном и Азовском морях в ближайшие дни из-за военных учений. Это приведет к проблемам с доставкой грузов в украинские порты. Позже спикер регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк заявила, что Россия отменила эту блокаду. Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк называет это провокацией и говорит, что такие действия противоречат морскому праву. Как расценивать действия России в акватории морей, какие опасности это может нести? Мнение Андрея Загороднюка.
Да, это проблема, потому что впервые за все время они перекрыли те зоны, где обычно морские пути для гражданских судов. То есть, соответственно, сейчас будет большая проблема для гражданских судов доходить до портов черноморских портов Украины. Это проблема большая, потому что это нарушит свободу мореплавства, судоходства, извините, для, как бы, в том числе для гражданских судов. И мы говорим это с 13 числа по 19, то есть это несколько дней, но никогда до сих пор такого не было. И здесь ключевой вопрос в том, что Россия будет смотреть на то, как отреагирует на это Украина и весь остальной мир. Вот, потому что одна из реальных рисковых сценариев для Украины – это то, что Россия начнет, так сказать, удушать Украину с морской стороны, прижимать к берегу и перекрывать морские пути. Мы, как аналитический центр, об этом писали еще два года назад. Это достаточно известная история, но вот сейчас похоже, что Россия решила попробовать их и посмотреть, что будет. И здесь ключевой вопрос, как это реагирует мир, потому что это так делать нельзя. И это реально мешает нормальной жизни, так сказать, суверенного государства и деятельности. Поэтому сейчас будем смотреть, какая будет мировая реакция.
А какой она должна быть?
Она должна быть как очень жесткой, потому что представьте себе, что ну вот любой порт мировой, да, там, я не знаю, какой угодно, и другая страна проводит таким образом какие-то учения, там, какие-то свою деятельность, которая полностью перекрывает жизнедеятельность этого порта, а этот порт — это часть суверенного государства. Естественно, что это должна быть проблема. То есть нельзя так делать, так это противоречит и практикам морским, и практикам учений на самом деле. И Россия постоянно проводит там учения в Черном море, но никогда такого не делала. Поэтому, почему она делает это на несколько дней? Потому что она хочет посмотреть, что будет дальше. Они, естественно, готовятся, россияне готовятся к каким-то операциям на море. Как мы видим, туда приходят корабли. Вот перешли только сейчас, недавно, еще 6 больших десантных кораблей. То есть их там всего уже 11. Это, соответственно, они могут взять бригаду морской пехоты туда на все эти 11 кораблей, плюс технику. Плюс у них еще другие есть корабли. Некоторые корабли при этом шли очень издалека. Из Мурманска, например. То есть задается вопрос, зачем тратить вот так много усилий, ресурсов, для чего? Поэтому как бы мы ожидаем, что, к сожалению, в этом году будем видеть вот всю эту гибридную историю с российским попыткой, так сказать, оккупировать Черное море. Посмотрим. Поэтому да, поэтому мир должен это понимать, и мы должны на это правильно реагировать.
А можно назвать это провокацией?
Это можно назвать провокацией, да.
На протяжении последних недель США и некоторые страны Европы активно поддерживали Украину. Мы видели, собственно, то вооружение, которое поступало. Что сейчас из себя представляет украинская армия и на что она способна?
Ну, она и до этого была не сильно, не очень слабая, мягко говоря. То есть она очень серьезно поднялась с 2014 года. То есть и с точки зрения вооружения, и с точки зрения подготовки личного состава, опыта. У украинской армии каждый батальон имеет непосредственный боевой опыт. Все командиры, которые сейчас занимают хоть какие-то важные посты, имеют боевой опыт. Психологически они готовы к этому. Они психологически понимали, что Россия может пойти дальше годами, скажем так. И как бы в то время, как мир почти забыл про войну, они как раз не забывали, они и жили. Поэтому, в принципе, это достаточно закаленные и физически, ну, в первую очередь, психологические люди с точки зрения знаний и так далее. Вот. Поэтому, как бы, это с одной стороны. Но вот эти поставки, которые были, они очень сильно изменили баланс шансов России на какую-то продолжительную, скажем так, успешность вот этой программы наземной операции. Почему? Потому что если она будет, то она будет, естественно, идти на бронированной технике, на танки, там, БТРы, там и другие виды бронированной техники. Уже на данный момент у Украины больше противотанковых комплексов, чем у России танков. То есть, соответственно, мы говорим про очень серьезные потери, а при этом то господство в воздухе, о котором, естественно, все говорят аналитики, оно не будет иметь таких серьезных преимуществ, если мы говорим про легкие мобильные группы, легкие мобильные комплексы. Поэтому, в принципе, ситуация не выглядит так, чтобы большая полномасштабная военная операция для России могла бы быть очень успешной. Конечно, они могут пройти. Они могут пройти, по большому счету, на любую выбранную как бы территорию, пройти же это же не все. То есть тут же вопрос, а что дальше? Как они там задержатся? Сколько они там будут? И какой вообще конечный план? Вот какой-то конечный план, чтобы там оставаться и держать оккупированную территорию, будет очень сложно. Если вообще возможно.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, звоните к нам в студию, наш номер 0800-300-403, делитесь своими впечатлениями от вчерашних переговоров советников глав стран-членов Нормандской четверки, которые закончились поздно ночью по киевскому времени. Вчера во время этих 9-часовых переговоров, почти 9-часовых переговоров, советников глав стран-членов Нормандской четверки от Украины Андрея Ермака и России Дмитрия Козака при посредничестве представителей Германии и Франции договориться ни о чем не удалось. По сути, Кремлю снова не удалось заставить Киев пойти на прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР. Было бы очень хорошо, если бы на вторую встречу в нормандском формате после длительного перерыва мы смогли бы что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло, как произошло, сообщил по итогам переговоров Андрей Ермак, который выглядел гораздо более позитивно настроенным, хоть и усталым, чем его российский коллега Дмитрий Козак, который заявил следующее после переговоров на брифинге. Отказались в проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. До этого, напомню, переговорщики встречались 2 недели назад в Париже, и Киев, по словам Козака, за это время должен был провести некие внутригосударственные консультации для разблокирования переговоров в трехсторонней контактной группе и привести вот их на вчерашнюю встречу в Берлин. Сразу после этого, сегодня утром, глава Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы 14 февраля незамедлительно рассмотрит проект постановления в обращении к президенту России о необходимости признания так называемых республик Донбасса, после чего направят этот документ в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов. Интересно, что еще за день до этого председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщал, что российский парламент не будет рассматривать этот вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых республик Донбасса на заседании Совета Госдумы 14 февраля. И тут вот за сутки все переигралось. В студии мы поговорим о том, будет ли Россия ждать следующего заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу через 3 недели, или сразу пойдет на признание так называемых республик Донбасса или обострение на фронте. Что будет делать Кремль, когда Киев снова не согласится говорить с пророссийскими группировками в Донецке и Луганске напрямую? Есть ли у Украины план Б на случай выхода России из Минских соглашений и, например, ввода российских так называемых миротворцев на Донбасс? С нами политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик по телефону. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валентин Красноперов, общественный активист, координатор движения «Сильные громады» по скайпу с нами. Валентин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Присоединится к нам и Михаил Сава, также российский политолог и социолог, глава правления общественной организации «Экспертная группа Сава». Еще раз напомню, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая оккупированные части Донецкой и Луганской областей и аннексированный Крым. Звоните, будем рады вашим звонкам и вашему мнению, впечатления о вчерашних переговорах. Рады вы, не рады, что они не закончились ничем и почему? Я вот хочу задать Виталию Клику вопрос. Виталий, ну, вчера после вот этой вот затянувшейся действительно переговоров более 9 часов, поздно ночью по киевскому времени вышли стороны Украина и Россия в здание своих посольств в Берлине, чтобы пообщаться с журналистами. И вот Андрей Ермак, ну, максимально выражался общими словами, был немногословным, в отличие от своего российского коллеги Дмитрия Козака, который конкретно рассказывал, что происходило на этих переговорах, даже говорил о том, что вот немецкий посредник вдруг попросился выйти, потому что ему нужно выгулять собаку, да, ну вот, очень много, был многословным и деталей очень много приводил. Как вы думаете, почему Ермак был таким обтекаемым, а Козак конкретным?
Ну, скажем так, конкретность Козака тоже ведь надо смотреть сквозь призму контекста. На данный момент, да, мы можем себя поздравить, в первую очередь, экспертное сообщество Украины и общественность Украины, в том, что нам удалось с общими усилиями не дать Ермаку переступить черту, а именно готовность к поиску компромиссов в худшем для Украины вариантом. Господин Ермак говорил на встрече с экспертами-блогерами за день до переговоров. Я уже не буду скрывать эту информацию, это как бы общеизвестно, не только я об этом говорю, об этой встрече с блогерами, но там прозвучали вещи, которые могли быть расценены как то, что готовится общественное мнение Банковой к подписанию некого документа. То, что не был подписан, да, это как бы хороший успех, я считаю, что это очень позитивно. И заслуга здесь в том числе большая заслуга гражданского общества и экспертного сообщества, которые говорили о том, что есть такие риски для страны, били в колокола и всячески создавали негативный фон для подобного возможного действия со стороны Ермака.
Погодите, Виталий, а вот о чем предупреждал Андрей Ермак на встрече с блогерами? То есть Украина будет делать что?
Насколько мне известно, из утечек, которые прозвучали среди участников этой встречи, говорилось о том, что Киев готов идти на уступки в контексте параллельного продвижения реализации минских бумаг, политического и кейса безопасности. О том, что мы можем пригласить в СЦКК представителей Германии и Франции, это контрольная комиссия на день разделения, которая верифицирует обстрелы. О том, что мы можем рассмотреть модальность проведения выборов на оккупированной территории. И тому подобные вещи. При этом он говорил, что мы всегда можем сослаться на копенгагенские критерии проведения выборов и не признать результаты, если нам это не понравится. Или то, что мы не будем менять Конституцию, потому что те изменения, которые мы предлагаем в рамках урегулирования, касаются децентрализации, и они являются повсюдными, не только для Донбасса. Поэтому не надо никаких изменений в Конституцию. И таким образом мы будем переигрывать Москву. То есть достаточно романтичное, как бы так, наивное предложение господина Ермака. Они, насколько я понимаю, даже не нашли понимания среди так называемых позитивных блогеров, которые были представлены в том числе на этой встрече.
А он с ними встретился для того, чтобы их на их реакцию посмотреть или чтобы раздать такие своеобразные темники, как освещать это?
Там были разные блогеры, поэтому делал вывод, что это была подготовка общественного мнения и попытка посмотреть на возможные реакции, если бы Банковая пошла по одному из негативных сценариев. Слава Богу, что это не произошло. Слава Богу, что нашлись на этой встрече блогеры, которые задавали очень прямые и, скажем так, резкие вопросы господину Ермаку. Слава Богу, что была общественная кампания в прессе, и многие эксперты, я и мои коллеги, говорили о том, что есть риск, что Ермак не первый раз пытается протянуть вещи, которые будут негативно восприняты обществом. Можно вспомнить так называемые кластеры или консультативный совет, о котором много говорили в свое время в 2020 году. Но этого, кстати, не произошло, и это хорошо. Банковая слышит, реагирует. И то, что это не произошло, я считаю, что большое общее достижение.
Я задам вопрос Валентину Красноперову. Валентин, очень долго длились вот эти вот вчерашние переговоры. Как вы думаете, как это все выглядело? Я вот прошу прощения за это слово, да, но вот эти все 9 часов Козак мочалил, Ермака давил на него, пытался, что в той или иной форме появился совместный документ, где Украина в той или иной форме берет на себя обязательства прямых переговоров в трехсторонней контактной группе. Ермак отнекивался, ссылался на общественное мнение, ссылался на то, что все это не так однозначно. Почему так долго говорили, как думаете?
Ну, тут треба розуміти, що з однієї сторони, дивіться, я трошки, є оптимістичний напрямок, це стосунок України з Європою, а є песимістичний напрямок, це про ескалацію, яку підвищує сьогодні Московія до України. Про оптимістичний напрямок сьогодні, окрім того, що на відміну від 15-го року, є прямі гравці, які хочуть нас підтримати і не допустити тут десубєктизації, десуверенізації України шляхом імплементування, по суті, російсько-контрольованих організацій протодержавних в наше конституційне інше поле. Про це не раз говорили, ми розуміємо всі, напевно, про що мова, які задачі має Москва. Так от, і Британія, і Сполучені Штати, а потім понеслася і Данія, і Чехія, і Польща, і багато інших країн, вони справді готові Україні так чи інакше допомагати. І в цій історії, навіть не дивлячись на те, що Франція і Німеччина дуже залежні, особливо Німеччина, по газу, ми знаємо, там є зелений перехід, там дуже велика проблема з газом з ними. Ну і взагалі співпраця економічна дуже висока. Але навіть не дивлячись на це зовсім інші позиції, ніж було в 2015 році. Навіть банально, в 2015 році Меркель намагалася так чи інакше знайти, шукати компроміси по Мінську, зокрема, і за нашими інтересами. Це теж відбувалося. І тільки серйозні протести, які в Україні ми бачили в 2015 році, не дозволяли цьому, тобто українська влада говорила про те, що будь-яке прийняття, яке б'є по суверенітету по-нашому закінчиться тим, що влади в Києві центральної не буде, і Росія тут отримає собі громадянську війну, як вона хоче. Тому влада українська не буде ворогом для свого народу. Тому, тобто, це я для чого з української сторони позиція навіть західної сторони посилилась. Нам стало комфортніше, тому що Берлін і Париж можуть якось мовляти Україну, давайте тут подивимося, але це вже точно не виглядає як тиск. Разом з тим є якраз є проблема в тому, що Російська Федерація намагається використовувати проблему війни на сході України для того, щоб торгуватися з Заходом, вибивати собі ті речі, які їм на сьогодні потрібні. Вони хочуть економічно розширитись, політично розширитись. Зараз два напрямки роботи у Москви з Заходом безпосередньо, і вони закидують їм питання розширення НАТО. І з Україною безпосередньо вони нам закидують питання Мінська. Ось, і розширення НАТО йде не тільки по українському питанню, якщо ми говоримо про взаємовідносини Росії з Заходом. Тут і питання взагалі появи НАТО на території Румунії, Польщі і інших країн. Так от, в цьому всьому, якби в плюсах, які ми отримали за ці роки геополітичних, і в цьому збільшенні ескалації, яке робить Московія на сьогодні, і з'являється такий от момент, коли всі хочуть говорити про щось, але домовитися практично неможливо. І тому відбуваються оці всі багатогодинові розмови, а навколо них збільшується ескалація. Тут питання друге, чим це може далі завершуватися. Але дійсно я погоджуся тут, що на сьогодні боязнь про те, що Україна в цій дискусії, зокрема новою владою, чи точніше обраною владою, вже не новою, але обраною більше ніж два роки назад, от чи може вона поступитися інтересами української нації, цього, слава Богу, не відбувається. По різних причинах, ось, можливо, там і справді хтось з блогерів казав, але тут є просто фундаментальне розуміння, що здача українських суверенних інтересів на сьогодні закінчиться дуже погано для всієї країни. Ось, і це все тягнеться з 14-го року. Тому тут, якби Єрмак, він міг там якось намагатися то вліво, то вправо, то вверх, то вниз, він скільки разів, але тут нічого не поробиш. По суті, це дві точки зору з російської сторони і з української сторони, які не можуть бути узгоджені. Ось, тому тут треба зараз на інше питання виходити. А що далі? Чи якась знову гібридна дія, але інструментарій абсолютно обмежений зараз. Все, Україна доволі цілісна і по опитуваннях, і по організації, і по армії, по безпеці, і по економіці, доволі стійка країна, це не фейл стейт. Ось, а з іншої сторони, тоді тотальний вплив, але він справді має дуже багато наслідків. Тому на сьогодні, я про закінчуючи ваше на відповідь ваше питання, на сьогодні ні Кремль, особливо тут Кремль буде відповідати в першу чергу, бо він затіює саме ескалацію, він робить цей тиск. Там питання відповіді, на що вони сьогодні готові, і видно, що вони самі собі цієї відповіді не дали. Тобто, з однієї сторони є Україна, яка каже про те, що ми змогли зробити, що змогли, ми зробили, ми підготували для імплементації Мінська всі можливості, забирайтесь з кордону нашого, ми її беремо під контроль, і тоді проводимо, як можливо, нормальні демократичні вибори. Росія цього абсолютно не хоче, і тут питання, що вона зараз далі буде робити.
Ну, є один варіант.
Ми не здалися, мінус, що ескалація далі буде, скоріше все продовжуватися, і далі можна дискутувати до якого рівня.
Зараз ми обсудимо один із можливих треків реакції Кремля. Я от ще приведу коментарі Дмитрія Козака, такий, ще одна деталь з вчорашніх переговорів, інформагентство ТАСС, російське. Попросил его снова прокомментировать вчера, каким образом Киев готов, не готов говорить с группировками ДНР и ЛНР в Донецке и Луганске, которые, по мнению Украины, никого не представляют и не имеют никакой легитимности и не обязывают минские переговоры вести, говорить с представителями так называемый Донецк и Луганск. Так вот, Козак сказал ТАСС, что во время встречи советников Нормандской четверки Киев готов вести переговоры с ДНР и ЛНР только через ОБСЕ. Цитата. «Украинская сторона сказала, что это невозможно, что они считают, что нужно наполнить слово «консультации» и «обсуждение» другим содержанием, что этот разговор возможен только через посредников, что чуть ли не действующий председатель ОБСЕ должен быть посредником между Киевом и Донбассом. А по возникающим разногласиям решения должны приниматься в нормандском формате, что тоже невозможно и не предусмотрено никакими документами и соглашениями». То есть вот такое вот еще предложение звучало от Киева, чтобы если Украина согласится говорить с этими представителями Донецка и Луганска, то только через ОБСЕ, а не напрямую ни в коем случае. Наш номер 0800-300-400-300, общественный активист Валентин Красноперов и политолог Виталий Кулик. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Алло,
добрый вечер.
Могу говорить?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Андрей, я переселенец, не буду говорить откуда. У меня такой вопрос, смотрите, по поводу того, что Россия дала немножко заднюю. Скорее всего, что представительница, которая разговаривала с Лавровым, сказала, что оглянись, Лавров, там сзади твоих кораблей дефендеры подходят, либо что-то в этом роде. То есть как-то они договорились, и корабли как-то немножко ушли. У меня еще такой вопрос. Предложение. А возможно ли наш, ну, нашу часть крымского, крымского этого, как, не потока, как он называется, крымского, ну, вода почему идет?
Канала. Северо-Крымский канал.
Да. Да-да. То есть по нашей части Крымского канала его сдать в аренду англичанам. Пускай они там ставят солнечные батареи. Ну и плюс к тому бы тогда Defender потерял, ну не потерял, а поменял приписку и приписался где-то у наших берегов Азовского моря.
Вот так. Украинские граждане идут в наступление, в дипломатическое. Я вот Виталию Кулику. Виталий, а у вас вопрос. У вас есть впечатление, что Кремль дал заднюю, как вот говорит наш слушатель?
Я не думаю, что речь идет о каких-то таких существенных уступках Кремля. Крым просто перепозиционировался, и основную работу, где будет очень сложная для Украины позиция, он перевел в рамках тристоронней контактной группы. Ведь именно там придется обсуждать вопросы, связанные с конституционным, с конституционным закреплением статуса Донбасса с вопросами амнистии и политического кейса.
Виталий, вот давайте я вот немножко вас перебью и давайте послушаем Дмитрия Косак. Он как раз про это говорил, что сейчас все зависит от трехсторонней контактной группы. Вот время вчерашнего брифинга, отрывочек.
Мы о чем договорились на словах, без оформления этого в виде письменных документов. Что мы в нормандском формате будем мониторить поведение Украины на очередном заседании контактной группы или не очередном, я даже призвал украинцев, если у них появятся какие-то идеи и мысли для того, чтобы продвигаться по треку выполнения Минского соглашения, чтобы они созвали ее немедленно в неочередное заседание контактной группы, потому что следующее будет через 3 недели. И внесли свои предложения о будущем статусе Донбасса, либо отреагировали на предложение Донбасса. Украина взяла молчаливую паузу для того, чтобы подумать. Мы с Германией и Францией договорились о том, что будем мониторить, и если будут практические шаги по продвижению переговорного процесса в соответствии с комплексом мер, и будут выявлены какие-то разногласия между представителями Донбасса и представителями правительства Украины, которые требуют нашего рассмотрения, мы готовы вмешаться и оказать содействие для того, чтобы стороны конфликта договорились.
Ну вот, Кремль сейчас все свои взоры направил на заседание трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоится через 3 недели. Ну вот, надеется Дмитрий Козак, что это состоится побыстрее. Вот, Виталий, продолжайте, пожалуйста.
Ну, как я и говорил, речь идет о том, что главный акцент сейчас будет смещен именно на трехстороннюю контактную группу. Именно там будут главные баталии. И там с украинской делегацией русские не слезут. Они будут продавливать, максимально продавливать, заставлять Киев рассматривать и обсуждать с так называемыми представителями ОРДЛО, хотя это будет не в формате прямых переговоров, а через посредничество в ОБСЕ, но именно обсуждать эти документы. И как сказал сам Козак о том, что мы вернемся в Нормандии только тогда, когда будут некие успехи в тристоронней контактной группе. По сути, речь ведь идет о целом кейсе политических вопросов, которые придется обсуждать. Сейчас работа контактной группы, она заблокирована, по большому счету, и стороны не выходят на какие-то промежуточные договоренности. Но ведь при работе контактной группы русские будут использовать и политику давления, и эскалации. И подталкивать так или иначе Киев принятие неких решений в рамках трехсторонней контактной группы к промежуточным протоколам, к неким согласованным документам, трафтом, которые будут подталкивать нас к прямым переговорам с ОГИО.
Виталий, ну а как? Вот в понедельник рассмотрит Совет Госдумы проект обращения к Владимиру Путину о признании вот этих вот республик Донбасса. Украине стоит этого бояться?
Не полупризнание, это всего лишь рассмотрение комитетом. Это не голосование парламентом. Напомню, что когда признавалась Южная Осетия и Абхазия Российской Федерации, это было сделано указом президента, без каких-то проектов решения Государственной Думы, без комитетов и так далее. Процедура для российской власти была достаточно простой. Сейчас же это речь именно о политической игре и эскалации. Поэтому я считаю, что нам не стоит бояться подобных решений. Таким образом, Россия, если она это сделает, она выйдет из Минского процесса, его дезавуирует и разрушит. И необходимо будет искать какие-то новые форматы. Для Украины там есть риски. Но к этим рискам, на мой взгляд, Киев готов. Как это будет развиваться дальше? Ну, посмотрим, насколько Россия... То есть после этих полупризнаний, очевидно, будет уже дальше на стороне Запада. И Западу придется России вводить некие санкции в отношении действий Российской Федерации по признанию этих образований. Поэтому это ж любое действие будет вызывать противодействие и, соответственно, какую-то реакцию Запада.
Давайте слушателя послушаем, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Игорь Днепр.
Слушаем вас.
На такой вопрос. Какие меры, ну, в связи с тем, что встреча состоялась, ну, в принципе, мы что-то выиграли, но ничего не договорились. Какие могут последовать... Для дестабилизации и со стороны России там угрозы в наш адрес.
Спасибо, да, как раз пытаемся вот этот вопрос обсудить. Еще давайте слушателя послушаем и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Виталий Борисов, по поводу для начала, да, для вступления, касаемо того, что Российская Федерация дала заднюю, это касаемо Ивашова и Ходоренко, да, там одновременно выступление. Честно говоря, напоминает такой ФСБшный вброс.
То есть бывшие... Это генералы, да, которые выступили против войны с Украиной?
Полковник, да, то есть бывший сослуживец Герасимов, который автор фактически этих гибридных войн, выступает против, многое скользкое. То есть мы относимся к тому, что Россия будет стоять твердо на своих позициях, с кем бы мы ни вели переговоры с ЛДНР или с Россией, да, то есть они упрутся рогами, будут настаивать на своем. Это разрыв страны Украины изнутри. Это первый вариант. Второй. То есть мы тянем время, но при этом мы должны обладать полностью там развединформацией наших союзников по поводу того, что мы можем тянуть время, и Россия не тихонет, там что-то не начнет творить. Да, то есть или падишах, он же Путин сдохнет, или ишах, он тоже Путин, тоже сдохнет. То есть после этого что-то будет. Или я не понимаю, почему мы держимся так за эти минские соглашения, то есть полностью отказ от них, я считаю, да, на данный момент был бы нормальным вариантом. То есть ввод миротворцев на линию разграничения хотя бы. То есть прекращение огня, то есть начинается вот это.
Спасибо большое за ваше мнение. Много слушателей есть, но я вот еще хочу спросить Валентина Красноперова. Валентин, а вы как считаете, не стоит действительно громко заявить о выходе Украины или четком желании пересмотреть эти минские соглашения, которые Украина не собирается выполнять? Но в то же время мы видим, что в Париже в предыдущую встречу Украина подписалась под совместным коммюнике, где обозначила, что минские соглашения Украина будет выполнять. Есть какая-то сейчас возможность действительно... Ну, прекратить вот эту вот тягучку, да, где видно, что стороны не договорятся, или наоборот лучше говорить?
Всі ситуації, яка сьогодні сталася, заморожування ситуації з імплементацією Мінська, через те, що Україна не може торгувати своїм суверенітетом, і разом з тим патова ситуація для Кремлівщини, чим буде довше воно тривати, тим краще для нас. Ми укріплюємо свою армію, ми бачимо, що з кожним роком у нас більше союзників Заходу, бачимо, що час грає сьогодні на Україну. Тому просто відкинути зараз Мінськ і сказати, що це зробить лише Московія, і вона може це зробити, і проблема вийде на зовсім інший рівень. Що зараз відбувається? Що треба розуміти? Що в Московії сьогодні немає, окрім себе і своєї армії, серйозних точок тиску на Україну. Проблема, точніше, тема з громадянською війною не зіграла. Тема з хунтою, яка нищить людей, не зіграла. Тема розвороту якихось західних союзників чи просто західних країн від України не зіграла. Більше того, у випадку ескалації більше країн готові допомагати Україні. Вони вже допомагають сьогодні. Процес ескалації йде. Хто міг, дав каски, і не тільки каски, але дали і гроші серйозні. Ті там Євросоюз, де Німеччина має серйозний вплив, так вони дали гроші, і це для макроекономічного становища України дуже важливо. А хтось дав серйозні засоби озброєння на мільярди доларів. Треба сьогодні розуміти, що Росія в Європі одна. Для того, аби тиснути на Україну. Є деякі країни, які можуть ставити палки в колеса, як Угорщина, але вона не буде там суб'єктно кричати, там захоплювати Україну. Тут важливо ще один гравець, якого ми маємо враховувати в цю дискусію, це Китай. Так от сьогодні, дивіться, йде серйозна дискусія між Китаєм і Держдепом США про те, що у випадку агресії ми змогли не тільки розвернути багато країн в наше союзництво, але справді багато сьогодні західних країн вже й домовилися про відключення Свіфту і банківського колапсу Російської імперії. Разом з тим, звісно, ще є проблема щодо Північного потоку, і Німеччина важко це, але Байден заявив на зустрічі з Шольцем, що він закриє цей потік у випадку, якщо станеться вся агресія. Тобто Росія в Європі одна, по суті. І це вже наш виграш серйозніший. А тепер, переходячи до Китаю, якщо проти Росії будуть введені ці потужні санкції, у них лише є вихід серйозної співпраці і взаємодії з Китаєм. Але Китай на сьогодні знаходиться в конфронтації певній з Заходом, але ще не на тому рівні, аби розходитися з Заходом. Це важливо розуміти. Тому у випадку введення потужних санкцій Китай обмежує взаємозв'язок з Російською Федерацією. По суті, вона залишається тут теж одна. Навіть Китай сильно їм за сьогодні. Якщо говорити про середньострокову і довгострокову перспективу, то ми маємо сьогодні розуміти, що ми тут з Тайванем дуже маємо братські проблеми. Ну, ось це дві країни, які хочуть залишитися в демократії сьогодні. І що через років 10 Китай дозріє остаточно до розривання Заходом, і ці дві континентальні країни, Китай і Росія, будуть в своїх об'ятіях, там вже питання, хто кого придавить, задавить, це вже інше. Але цей процес їхньої взаємодії тісною, він буде відбуватися, і крові вони багато світу поп'ють. Але на сьогодні Росія, важливо розуміти, є одна в бажанні імплементувати будь-що Мінськ або підняти ситуацію на більш ескалаційний градус. Це нам плюс. Тому, як висновок, нам не треба проявляти проактивність в питаннях Мінського. Ми його виконуємо, просто Росія не хоче йти на зустріч, от вона дає там бойовикам якихось там озброєння, контролює кордони, не дає можливість там домовитися. Ось така ми б за, ми дуже хочемо, і це нормально. Ми вже 8 років кажемо, що ми хочемо, 6, ну 7 років, да, кажемо, що хочемо, і це правильна тактика на заворожування. Але якщо Росія хоче сьогодні в Європі без активної підтримки Китаю і єдиною вже по суті в Європі зробити ескалаційний процес вищим аж до серйозної війни, ну це вже її відповідальність. І на сьогодні я, ну, дискутуючи багато з людьми і про це все, звісно, вона може це зробити, як вони зробили це в 2014 році. Для цього треба якийсь лебідь там, щоб ввести знову цю еліту в нервотичний ефект, щоб вони сказали, нам все одно на ці санкції, на те, що у нас буде, давайте нападаємо. На сьогодні, цього моменту, як от, ну, тоді було, да, там асоціація з ЄС, чи ми можемо згадати, як за місяць, через місяць після 2008 року, коли відбувалися домовленості про входження, про перспективу входження України і Грузії в НАТО, одразу через півтора місяці сталася ескалація з Грузією. Да? Росія, коли отримує ці сигнали, вона починає, не дивлячись на те, що в неї там є свої групи впливу, які захищають економічний простір, вона починає атакувати. Чи сьогодні є, окрім замороження, якихось факт, щоб вона атакувала? Немає. Чи Росія має багато союзників і ресурсів на це?
Услышали вас, звісно, Валентин, услышали. Одна Росія в полі не воїн, вот з вашої точки зрения, да, і нічого не получится. З нами Михаил Сава, російський політолог і соціолог, глава правління общественной організації експертної групи «Сава». По телефону, Михаил, добрий вечір.
Добрый вечер.
Михаил, как ответит Россия на такую неуступчивость Киева? Ну, не хотят украинские власти идти на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Придется заставить, наверное, заставлять.
Я думаю, что та эскалация напряженности, которая была продемонстрирована вокруг Украины, направлена как раз на то, чтобы заставить западных союзников Украины усилить давление на Украину для того, чтобы Минские соглашения были выполнены в формате, удобном для Российской Федерации. Тут есть давнее противоречие. Вот с первого дня после подписания Минских соглашений у Украины и России были противоположные позиции. Что первично? Сначала вопросы безопасности, а потом политические. То есть сначала Украина получает контроль над своими границами, а потом проводятся выборы. или наоборот, как настаивала Россия. Вот этот вопрос не решен, он не может быть решен, потому что у двух стран абсолютно противоположные позиции. Он будет решен только в случае сильного внешнего давления.
Так вот, Михаил, вчера Дмитрий Козак посетовал, что готовности Парижа и Берлина давить на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений в их видении не увидел. Увидел попытки найти какую-то удобную нишу, чтобы Украина продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих 8 лет. Цитата Козака.
Это абсолютно так. Именно это и происходит. Но нужно понимать, что пока идет разговор советников, следующим этапом будет трехсторонняя контактная группа в начале марта. И пока переговоры советников ровно ничего не изменили. Сложно ожидать, что что-то изменит переговоры членов трехсторонней контактной группы, а до встречи глав государств может вообще не дойти в таком режиме.
Так и что будет делать Российская Федерация? Как вы думаете, есть там политическая воля пойти на эскалацию или политическую, или военную? Ну вот, можно не сомневаться, Совет Госдумы рассмотрит обращение о постановлении к Владимиру Путину о признании так называемых республик Донбасса. Оно будет лежать какое-то время. Киев будет отказываться говорить с теми республиками Донбасса, так называемыми. Путин может подписать этот документ. Зайдут российские миротворцы или переоденут шевроны на оккупированной части Донбасса. В так называемых конституциях Донецких и Луганских прописано, что это территория всей Донецкой и Луганской областей. И вот непосредственное столкновение украинской и российской армии. Как вам такой сценарий?
Этот сценарий не исключен. Более того, нужно понимать, что в условиях повышения ставок, а Российская Федерация очень сильно подняла ставки, признание Донецкой и Луганской народных республик, так называемых, это первый шаг к коннексии этих территорий. Ну, в России есть законодательство по поводу принятия новых субъектов федерации, и в этом законодательстве четко сказано, что инициатором принятия государства или части государства в состав России может быть только это государство. Я не могу представить себе, чтобы украинское государство сейчас предложило принять в состав России часть Донецкой и Луганской областей.
Ну а кейс Крыма же был, Михаил?
Нет, это было другое. Это была принципиально другая схема. В данном случае сначала признание этих так называемых новых государств, а потом уже они, а не Киев, ставят вопрос о вхождении в состав России. То есть признание – первый шаг к аннексии. Вот аннексия не исключена. В настоящее время это тот минимальный ответ, который, если Минские соглашения никак не будут выполняться, может позволить себе режим Путина. Это тот минимум, на который они согласны, и они к нему готовятся.
Михаил, ну смотрите, в этих так называемых конституциях группировок ДНР и ЛНР прописано, что их территория – это вся территория Донецкой и Луганской областей, а не вот те кусочки, да, которые сейчас находятся под оккупацией. Ну, это, наверное, будет означать войну России, ну, снова-таки прокси-войну, наверное, да, с этих армейских корпусов с Украиной, чтобы, ну, эти так называемые республики вышли к своим так называемым границам.
Это не будет означать войну, поскольку конституции этих квази-государств изменить очень легко. Это будет сделано буквально за несколько дней. Как вы понимаете, в этих квази-государствах нет демократии, и мнение населения никого не интересует. Поэтому будет изменена конституция, возможно, аннексия. И нужно понимать, что в этом случае режим Путина... Ну, добивается своей цели не вступление Украины в НАТО, поскольку страна, часть территории которой аннексирована, страна, которая не согласилась с этой аннексией, а Украина не согласится, как член НАТО, просто для некоторых уже действующих членов НАТО будет восприниматься как что-то токсичное. А решение о том, чтобы пригласить страну войти в НАТО, должно быть, как написано в уставе НАТО, единодушным.
Хорошо, Михаил, но это же не отрицает возможности того, что Украина будет получать дополнительное вооружение от своих западных союзников, станет основным союзником США вне НАТО. Это ведь тоже угрожает России?
Да, Украина, безусловно, пойдет по этому пути. Безусловно, российский режим будет рассматривать это как проблему для своей безопасности. Но членство в НАТО, вот главная проблема для режима Путина в 5-й статье устава НАТО, который говорит, что если на какую-то страну кто-то нападает, это обязательное условие, внешняя агрессия, то все страны-члены НАТО помогают этой стране защитить себя. То есть, если Украина даже самый главный партнер Соединенных Штатов, но вне НАТО, 5-я статья на нее не распространяется.
Михаил, а Крым, это вот, ну, тоже получается с точки зрения России, у Украины есть территориальные претензии к Российской Федерации, да, потому что они считают Крым своей территорией. Разве это не предохранитель для, ну, вот, Путина, что никогда Украину не возьмут в НАТО?
Да, это один из предохранителей, но, очевидно, он рассматривается как недостаточный.
Я вот Валентину Красноперову тоже адресую этот вопрос. Валентин, а вы видите возможность того, что Кремль от слов к действиям перейдет, и есть там эта политическая воля признать эти республики, а потом, возможно, их аннексировать? Слышите нас, Валентин?
Да, можно еще раз будет.
Вы видите политическую волю такую в России, вот, которая говорит Михаил, что могут там признать эти так называемые республики, а потом их аннексировать? Ну, то есть они не угрожают, а действительно к этому готовы и готовятся?
Де-факто це вже сталося. Ми не контролюємо економічні кластера, ми не контролюємо, кордон закритий вже, розумієте? Тобто, де-факто вже Росія давно анексувала ці території. Вона просто, дивіться, ми сьогодні, Україна, задача України – тягнути Мінськ як можливо більше. Це дає нам час. В якій формі Росія закриє Мінськ? Ну, це вже від них буде залежати, розумієте? Тому, якщо вона закриє Мінськ визнанням ЛДНР і анексією вже фактичною, і хоче закритися від цього світу, да, вона отримує додаткові санкції і потужні проблеми для себе. Чи треба, вирішують вони проблему цим для себе, щоб Україну спинити на ходу на Захід і на... Розумієте, проблема не тільки в НАТО. Проблема в тому, що от є потенційний союз Польщі з Британією, спільні британські бази і морські на сьогодні, і багато інших проєктів, які можуть навіть йти поза НАТО. Якби це зараз не є... в якій варіації Україна буде військово-стратегічно взаємодіяти з країнами Заходу, яким цікаво взаємодіяти з Україною, це вже інше питання. Питання в тому, що Україна йде на Захід і прибуває собі там двері. Ось, навіть не вікно, а двері, тому що ми, на відміну від Москви, маємо прямий кордон з ними, да, грубо кажучи. І чи вирішується питання анексія ЛДНР для Москви? Взагалі не вирішує. Ну, може, якщо щоб утертися на певний період часу і сказати своїм, дивіться, внутрішньоелекторально, можливо, щоб протриматися ще декілька років, сказати, ось ми Україну тут зараз забираємо в неї територію, здаємо і цю Україну, а по факту стратегічно Росія далі буде програвати. Тому, як варіант для внутрішньоелекторального заспокоєння на певний період, що Путін піднімав ставки, і тепер йому треба рішення, яке дасть йому певна легітимізація всередині, так? Можливо. Але чи вирішується проблема стратегічно для Кремлівщини? Ні. І ескалація буде далі, якщо не сьогодні.
Валентина, а війна на лінії соприкосновення рішить таку задачу? Іспугається українське населення?
Дивіться, війна на сьогодні, Україна не армія 14-15 року. Я казав на початку програми, що гібридні або легкі військові дії, точкові військові дії з такою армією підтримки, яке сьогодні в Україні, практично до нуля зменшується шанс результату в такому випадку. Ось, тобто, це треба розбити всю українську армію. Щоб розбити всю українську армію, щоб зрозуміти, що треба зробити. Тому таки точкова дія, ну, що вона дасть?
Она даст, возможно, изменение внутриполитических настроений в Украине. Украинцы сочувственный народ. Если будут гибнуть люди, будет запрос на некие переговоры, готовность к большим компромиссам. Вы думаете, нет?
Як правило, є соціологічний факт. Якщо більшість суспільства не готові йти на компроміс, здати суверенність і готові захищати, а у нас там десь 51-52% готові, і 20% не готові, а 30% ще вагаються, тобто більшість готова, в принципі, то, як правило, воно лише посилюється. Ось тут не буде таких умов, ой, там Росія наступила на наступ на Донбасі, зробила, давайте вже підемо на все, що вона каже. Такого вже не буде. Я не бачу таких от реальних підстав до цього, особисто я не бачу. Ну, можливо, хтось бачить, пояснить, але я не бачу ні соціологічних, ні політичних. Ці політичні сили є маргінесом в українському полі і стають все більшим. Електорально вони ніяк це витягнути не можуть. І, ну, це неможливо, на мою думку.
Оптимістично настроєн Валентин Красноперов. Ну що ж, буде будем смотреть, действительно ли Украина продолжит гнуть свою линию, не идти на прямые переговоры с группировками ДНР и ЛНР, трехсторонней контактной группе по Донбассу. Вот через 3 недели назначено очередное заседание, но не факт, что оно не состоится по каким-либо причинам в неочередном порядке. С нами были Валентин Красноперов, общественный активист, координатор движения «Сильні громади», политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик и российский политолог и социолог, глава правления общественной организации «Экспертная группа СОВА» Михаил Сава. Благодарим вас за участие в нашей программе. Также благодарю всех слушателей, которые дозвонились к нам. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас, подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Там выходят наши выпуски и другие проекты украинской службы «Радио Свобода». Ставьте лайк этому видео, и увидит больше людей. И колокольчик, чтобы не пропускать напоминания о новых наших выпусках. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».